на хвалях Ради Свабода у працкай студыі Алена Радкевіч. Пра што будзе гутарка цягам бліжэйшай паўгадзіны? Беларусі плануюць увесці аплату медычных паслугаў для тых, каму дапамога спатрэбілася ў выніку алкагольнага ап'янення. Журналістам Валожынскай газеты адключылі на працы інтэрнэт і забаранілі карыстацца міжгароднай тэлефоннай сувяззю. Журналіст Павел Шарамет узгадвае, што ў той час, калі Беразоўскі валодаў ОРТ альбо газетай Камерсант, працаваць журналістам было нашмат лягчэй, чым цяпер. Наколькі сур'ёзна можна ўспрымаць пагрозы Пхеньяну, фактычна пачаць вайну супраць ЗША. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Улады Беларусі плануюць увесці аплату медычных паслугаў для тых грамадзян, каму дапамога спатрэбілася ў выніку алкагольнага ап'янення. Упершыню з ініцыятывай перакласці выдаткі за лекаванне на саміх пацярпелых, якім спатрэбілася дапамога з прычыны наступстваў алкагольнага ап'янення, выступіў Аляксандр Лукашэнка падчас наведання Рэспубліканскага цэнтру неўралогіі 21 студзеня сёлета. Ужо 14 сакавіка Савет міністраў перадаў законапраект у Палату прадстаўнікоў. Меркаванні мінакоў на вуліцах Менску пра новую ініцыятыву ўладаў падзяліліся.
Нормальным людям невозможно лечиться, а они виноваты сами в этом. В этом пусть сами за свой счет лечатся.
Согласен, платят сами за лечение, либо не обращаются. Я вот не обращаюсь. Ну, 2 дня назад побоксировали там. Штраф заплачу сегодня в 4 часа за то, чтобы на трезвом виде в общественном месте. Все правильно. Надо дома оставаться в таком состоянии.
Ой, очень большая проблема. Я не могу сказать однозначно. Вы знаете, что можно быть в нетрезвом состоянии, но по любым причинам. И можно получить травму, будучи в трезвом состоянии. Надо, значит, человека, если он действительно социальный образ жизни ведет, тогда может быть его так наказывать. Но за какие средства он будет это оплачивать? У него-то и средств этих нету. Человек есть человек, все у него может случиться. Поэтому я затрудняюсь сказать, я против, наверное.
Які будзе парадак прызнання нецвярозага стану чалавека, выяўлення ягонай платаздольнасці, ці будзе аказвацца неадкладная медычная дапамога, які мае быць памер аплаты? Распрацоўшчыкі законапраекту не каментуюць, але пагаджаюцца, што новы законапраект выкліча багата пытанняў. Гаворыць начальнік управлення аховы здароўя Савету міністраў Міхаіл Друзік.
Конечно, тема непростая в этом плане, она такая дискуссионная, вы же сами это чувствуете, обсуждается она сейчас. Ну, пока что это преждевременно говорить, потому что, ну, конечно, это решение будет приниматься комиссионно и с учетом объективности, в общем-то, всех факторов, тогда уже будет больше ясности в этом вопросе.
Увядзенне аплаты за медычныя паслугі парушае правы грамадзян і скіраванае на ашчаджэнне бюджэтных сродкаў любымі метадамі. Гэтак пракаментаваў ініцыятыву ўладаў юрыст Уладзімір Лапковіч.
Видовочно, что принимающие такое решение улады пошли по аналогии с криминальным правом, где стан алкогольного опьянения является обтяжаривающей обставиной. Але в данном выпадку, когда мы кажем про громадское правовое здоровье, особливо, когда человек сам отримал травму, находящуюся в стане алкогольного опьянения, безумовно, держава не может обмежевывать его право на отримание бесплатной медицинской допомоги. Это обязывает державы оплачивать лечение податкоплательщикам, что есть записано в Конституции и в законодательстве, регулируем медицинское обеспечение. Держава з усіх сіл спрабуе угод беражлівасці, бярэчна на ўсім толькі як заўсёды беражэ за кошт сваіх асабістых грамадзян, а не за кошт зменшэння карупцыі ці адміністрацыйных выдаткаў абсалютна безглуздых і непатрэбных.
Новы законапраект мае быць разгледжаны ў першым чытанні ўжо падчас бліжэйшых паседжанняў Палаты прадстаўнікоў. А з намі зараз на тэлефоннай сувязі ў Менску лекар-нарколяг Андрэй Капылоў. Добры вечар. Скажыце, якое ваша стаўленне да такой ініцыятывы ўладаў з нецвярозых браць грошы за лячэнне? Вы за ці супраць?
Добры вечар. Но, как уже мой предыдущий собеседник сказал, каждый гражданин Республики Беларусь – это ее гражданин. И каким путем он пришел к этому финалу, то здесь следует действительно подходить дифференцированно, потому что не всегда человек по своей воле получает то, что получает в конечном итоге как последствия потребления алкоголя.
А вот скажите, який агульный социальный портрет сегодняшних алкоголиков? Ти поменялся он за апошний час? Ти это бомжи-деклассанты, как мы призвычаились об них думать, альбо додалося молоди и поспяховых людей?
Вы знаете, я вам скажу так, что вот изначально какого-то портрета или даже личностных характеристик не существует. То есть любой человек в обществе, любой, безусловно, и может стать алкоголиком. Для этого только нужны различные факторы. И портрет за последние лет, наверное, 20, он поменялся дважды. С началом перестройки это было в рамках роста людей, представителей бизнес-класса, когда любые мероприятия, сделки, да, это все знают об этом, да,
так.
И тогда люди, бомжи, они, бомжами не рождаются, бомжами становятся, это уже следствие, и это вот был период 90-е годы, это когда бизнесмены, их жены особенно, да, очень большой рост сейчас идет по женскому алкоголизму и подростковому. И вот в этом плане с начала 2000-х годов, конечно, портрет еще раз поменялся. Сегодня беспокоит рост подросткового алкоголизма и женского.
А вот скажите, Калиласка, как ваше меркование к специалиста, а чего люди пьют у сегодняшней Беларуси? Есть же есть то, что многие воспринимают как основную каштовность, стабильность, вот сдавалось.
Вы знаете, на сегодняшний день вот в обществе такая позиция существует, что алкоголизм это вот нечто, какое-то явление, которое присуще людям, ну, низшего класса, или людям, которые изгоем общества, или люди, которые не хотят себя вести по каким-то там нормальным критериям, да, и правилам, существующим в обществе. Причин заболевания может быть масса. И не всегда спиваются худшие. Чаще спиваются лучшие.
А скажите, что худшее ведет до алкоголизму? Каждый день уживать потрошку, альбо целый тыдень вести цвярозое житё, а уже в пятницу, что называется, дать себе волю?
Опять-таки, вы понимаете, здесь проблема, нужно к ней подходить очень дифференцированно, потому что в одном случае, вот мы сейчас проводим большое исследование, да, на подростках, на молодых людях, и смотрим влияние генетических факторов. Мы видим, что есть категория людей, которая, начав пить понемножку, в течение 2 лет спивается моментально. Есть люди, которые употребляют достаточно большое количество алкоголя и до 40-50 лет не имеют проблем с этим.
А что, это гены?
В одном случае, да. То есть мы сейчас отрисли, вот у нас в силу проведенного исследования, по результатам мы сейчас видим, что есть категория, которая, да, то есть нужен только маленький толчок, и все. Он буквально быстро превращается, ну, вот то, как вы сказали, да, человека, который, ну, находится уже где-то на задворках общества. А есть люди, которые устойчивы, и им нужно немножко больше. И нужно рассматривать алкоголизм не как какое-то явление, а как болезнь. То есть, как сказал один из классиков, наверное, тот же Франц Александер, что алкоголик виноват в своей болезни не больше, чем язвенник своей.
Я дякую специалисту, который вот так думаю, подсумовал на сегодняшний день эту социальную хворобу. Я нагадаю, что с нами на сувязи был лекар-нарколог Андрей Капылоу, и мы обмерковывали с ним разом инициативу уладов брать з нецвярозых грошей за лечение и больше широко про то, чему и кто на сегодняшний день больше пье у Беларуси. Эта тема, а я маю на увазе эту инициативу уладов, выкликала сегодня широкий розголос у социальных сетках. Моя коллега Ганна Соус сачыла за гэтымі дыскусіямі. Ганна, дзе пераважна разгарнуліся?
Добрый вечер, Алена. Сапраўды тэма выглядае вельмі актуальнай. Я выставіла ў нашу суполку ВКонтакце апытанне, як вы ставіцеся да таго, што п'яніц прымусяць плаціць за медычную дапамогу. І за 20 хвілінаў 109 чалавек прагаласавала.
Так выглядае
людзей, гэтая тэма вельмі краная, але я скажу, што 36% найбольш тых, хто ўдзельнічалі апытання, станоўча ставяцца да платнай медыцыны для алкаголікаў. Напіўся, плаці за сябе сам. На другім месцы адмоўна 20%, бо п'янства гэта хвароба. Гэта мяне закране, адказалі толькі 2,8% апытаных. Але і далей разгарнулася дыскусія вакол гэтага пытання. І вось якраз адзін з удзельнікаў гэтай дыскусіі выказаў думку, падобную да спадара госця, з якім вы толькі што гутарылі, што алкаголіка, магчыма, параўна з язвеніка. Вось пішуць так, што Можна дайсці до того, що для тих, хто неправильно харчується, зробіть треба платну медицину, для тих, хто курить, лячить хвороби легких, платна. А увогалі заробка у всіх однолькова відлічують на так звану безплатну медицину в бюджет, тому і лячить усіх мусять безплатно. Калі гэта так. З інших меркаванняў, ось Євген Устінович виказує таку застярогу, що тепер з травмами некаторі люди, які крыху випілі, не будуть звертатися по допомогу, а гэта може привести до ускладнення, навіть до смерті. Чому ж тут радуватися? Але ёсць і такі як думкі, наприклад, все роўны і цвярозы, і п'яныя людзі, калі не, то тады да фашызму афіцыйнаму можам прыйсці. І Антон Сомаў блізка да гэтага выказваецца, як яны яшчэ не прапанавалі знішчаць п'яніц, менш турботаў. Вось так разгортваецца дыскусія. Я прапаную слухачам свабоды, якія цяпер пры кампутары, зайсці ў нашу суполку ВКонтакце. Гэта вельмі проста зрабіць праз наш сайт і далучыцца да гэтай дыскусіі, а таксама прагаласаваць. Я яшчэ раз я паўтару варыянты адказаў на пытанне, як вы ставіцеся да таго, што п'яніц прымусяць плаціць за медычную дапамогу. Першы варыянт станоўчы, напіўся плаці сам за сябе, другі варыянт адмоўны ў цяперашніх умовах, бо хто давёў людзей да п'янства. Третій варіант – адмовна, коли безплатна медицина, то для усіх. Четвертий варіант – адмовна, бо п'янство – це хвороба. Ще один варіант – не маю дубки. І апошній варіант – це мене закране.
Я дякую Гані Совесть. Таким чином, гэта тема, як бачна, закранула вельмі моцна наших навідників і сайту, і наших сторонок у соціальних сетках. Ви так само можете нам телефонувати по номеру 266-39-52. Хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя навіны дня. У Беларусі плануюць увесці аплату медычных паслугаў для тых, каму дапамога спатрэбілася ў выніку алкагольнага ап'янення. Журналіст Павел Шарамет узгадуе, што ў той час, калі Беразоўскі валодаў ОРТ альбо газетай «Камерсант», працаваць журналістам было нашмат лягчэй, чым цяпер. Журналістам Валожынскай газеты адключылі на працы інтэрнэт і забаранілі карыстацца міжгароднай тэлефоннай сувяззю. Наколькі сур'ёзна можна ўспрымаць пагрозы Пхеньяну фактычна пачаць вайну супраць ЗША. Слухайте Радио Свобода. Загадковая смерть опального российского олигарха Бориса Березовского протягивая выкликать неоднозначную реакцию и спречки про его место в политическом житии, как России, так и інших краинов. У той час, коли Березовскому належал телеканал ОРТ, там працавал журналист Павел Шарамет. У 1997 годе ён и телеоператор Дмитрий Завадский были обвинувачены у несанкционованном переходе белорусско-литовской мяжи и арештованы. Тады шмат казалі пра тое, што менавіта дзякуючы ўмяшанню Беразоўскага Лукашэнка вымушаны быў вызваліць журналістаў. Якую ролю ў ягоным лесе насамрэч адыграў Беразоўскі, расказвае сам Павел Шарамет.
Я пришел на ОРТ без приглашения Березовского. Совершенно другие люди меня туда позвали. И к этой истории с границей, с репортажем о контрабанде Березовский тоже не имел никакого отношения. Версии, которые активно распространяет белорусская власть, Лукашенко, о том, что мы границу специально переходили по приказу Березовского, полная чушь. Ну и дальше моя карьера на ОРТ не сильно зависела от Березовского. Березовский больше любил Доренко. И ему нравился вот совершенно отмороженный, невменяемый Леонид. Со мной он больше спорил. В целом, вокруг Березовского было много толковых людей. Директор Ксения Пономарева, директор Шабдурасулов, в конце концов Константин Иарнс. Эти умные, толковые люди, они в целом создавали очень позитивную атмосферу на канале. Борис Березовский был неординарной личностью. Конечно, был такого авантюрного характера, но интеллектуальный человек. Ему приписывают очень много того, к чему он не имел прямого отношения. Его фигура слишком сильно демонизирована. Он сам в свое время к этому приложил определенные усилия, а потом стал жертвой этого своего демонического имиджа. Ничего плохого я о нем сказать не могу, хотя более тесные отношения у меня были с его деловым партнером и другом Бадрией Потокашвили. В то время, когда Березовский владел ОРТ, теперешним Первым каналом, работать журналистом было намного проще и легче, чем сейчас.
Пры тым, што Беразовскі нават у лёнтынскай эміграцыі спагадліва ставіўся да беларускага лідара, толькі часам наракаючы, што Лукашэнка ніяк не хоча пазбавіцца аўтарытарных замашак, цягам дзесяцігоддзя ён заставаўся паслядоўным крытыкам расійскіх уладаў. Тым большай нечаканасцю стала сцвярджэнне крамлёўскіх чыноўнікаў, што, маўляў, апальны алігарх напісаў прэзідэнту Расіі Владзіміру Пуціну пакаяльны ліст з просьбай дазволіць вярнуцца на радзіму. Ці можна было чакаць ад Беразовскага такога кроку? Павел Шарамет у пакаянні сумняецца.
Если Березовский и писал это письмо, то мы должны будем увидеть его в ближайшее самое время. По большому счету, никто толком не верит, что это письмо есть, и все подозревают Путина в бессовестной пропаганде. И второй момент, для того, чтобы окончательно унизить повешенного олигарха, российские власти должны это письмо опубликовать. Как только оно будет опубликовано, мы сразу поймем, фальшивка это или настоящее письмо. А если оно опубликовано не будет, и веры этому письму, этим слухам никакой не будет.
Я нагадаю, што яшчэ ў сярэдзіне 2000-х Барыс Беразоўскі добраахвотна ўзяў на сябе місію своеасаблівага міратворцы, намагаючыся праціснуць беларускі рэжым у Еўропу. Александр Лукашэнка не так даўно прызнаўся, што ідэя наняць у якасці іміджмейкера для Беларусі лорда Тымаці Белла належыць менавіта расійскаму алігарху. Праўда, грошы Тымаці Белл узяў, але абяліць апошнюю еўрапейскую дыктатуру не здолеў. Сам жа Беразоўскі не раз выказваў жаль, што Захад тэндэнцыйна ставіцца да афіцыйнага Менску, ствараючы скажоную карціну рэальнай сітуацыі ў Беларусі. На перакананне Беразоўскага, палітычны рэжым Лукашэнкі нашмат больш дэмакратычны, чым Пуціна, якога ў 2000 годзе Беразоўскі мэтанакіравана вёў да ўлады.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, автоотказник, Свобода радио.
У Воложине журналистам отключили интернет. Журналисты газеты «Працоўная слава» поскардзіліся на дзеянні галоўнага редактора, якая отключила им интернет и забаранила карыстацца міжгародній телефонной сувязю. Матыў такого кроку – жаданне примусіць супрацоўнікаў газеты больш часу аддаваць працы і скараціць плагіят. Редактор Воложинской районной газеты «Працоўная слава» Ірэна Пашкевіч у адказ на скаргі раздражнённо заявила корреспонденту «Свободы».
Приезжайте до нас в редакцию, я вам дам покрестаться интернетом, дам возможность позвонить «Восьмерка». Если вам интересно, то напишите, что журналисты, некоторые у «Працоўнай славы» не журналисты, а в основном наставники, писать тяжко. И дзяруць, скажем так, в Советской Беларуси, из Минска курьера и даже из районок. И все. Вот я ничего это плагиат. Я хочу, чтобы журналисты працавали, творца, с душой, как нашу газету любили и зачитывались ей.
Это меркование мы попросили прокомментовать эксперта с Белорусской ассоциации журналистов Алину Суравец.
Я думаю, что это самодурство мясцовых кіраўнікоў газеты, якія заставляюць сваіх падначаленых журналістаў сіжаваць там з 9 гадзін раніцы да 6 вечара ў офісе, ці, напрыклад, забараняюць карыстацца інтэрнэтам. Такія падыходы рэдактараў, што ўсё забараніць, мне падаецца, гэта некія такія ж адгалоскі саўковасці.
Сказала ў інтэрв'ю Радыё Свабода Аліна Суравец, эксперт з БАЖУ. Ну а зараз пра адну з перадачаў, якія мы прапануем вашай увазе ў сённяшняй праграме.
Кампенсацыю ўжо выплацілі. Хто павінен хадзіць да псіхіатра? У чым наша сіла? Сусветны пажар і беларусы. Пра гэта а яшчэ пра буслоў на морозе у свежых званочках.
Паўночная Карэя абвясціла, што гатовая нанесці ракетныя і гарматныя ўдары па амерыканскіх аб'ектах на выспах Гавай і Гуам, а таксама па амерыканскай кантынентальнай тэрыторыі. За развіццём гэтых падзеяў сочыць мой калега Юры Дракахруст, ён павыч са мной у студыі. Юра, чым абумоўленая такая пазіцыя КНДР, якія яшчэ крокі зрабіў Пхеньян у гэтым накірунку?
Ну, официально паведамляецца, што гэта з'яўляецца адказам на палёты амерыканскіх бомбавікоў, якія ў паўночнай Карэі разглядаюць як пагрозу. Гэтыя палёты адбываюцца ў межах амерыкана-паўднёва-карэйскіх вайсковых вучэнняў, але варта сказаць, што гэтыя вучэнні працягваюцца ўжо шмат гадоў, фактычна з часоў карэйскай вайны. Так што нічога тут такога экстраардынарнага няма. Дарэчы, гэтыя манеўры працягнуцца яшчэ больш за месяц. Магчыма, справа ў тым, што вось літаральна днямі Злучаныя Штаты і Паўднёвая Карэя падпісалі пратакол, які дае магчымасць двум краінам прымаць супольныя меры ў выпадку любой, нават сама малай пагрозы з боку Пхеньяну. Таксама тут варта сказаць, што сітуацыя ў рэгіёне абвастрылася пасля таго, як у снежні летась КНДР запусціў спадарожнік, а сёлета ў лютым правёў ядзерныя выпрабаванні.
Юрий, ну а наколькі сур'ёзна ў ЗША і наогул там у рэгіёне ўспрымаюць пагрозы Пхеньяну? Гэта ж фактычна пагрозы пачаць вайну, а магчыма ядзерную?
Ну так, але ведаеце, прадстаўнікі Пентагону называюць гэта ваяўнічай рыторыкай, хаця яны бы то называлі ў любым выпадку такім чынам, да. Але ну вот тое, што піша друк, што амерыканскія эксперты ўсё ж такі не вераць, што КНДР здольная нанесці ўдар стратэгічнымі ракетамі. Аналітыкі мяркуюць, што Кім Чен Ын, цяперашні кіраўнік, ужо так бы мовіць, трэці спадкаемца Кім Ір Сена, можа сапраўды даць загад ужыць ядзерную зброю, але толькі ў выпадку прямога нападу. Але, тым не менш, амерыканцы, у прынцыпе, не зусім абыякава да гэтага ставяцца і ўжо пачынаюць нарошчваць ваенную прысутнасць у рэгіёне, туды накіроўваюцца баявыя самалёты. Ну, вось магчыма, адзін з вынікаў паведамляецца, што КНДР праз прадстаўніка ААН сказала, што яна задаволена запэўніваннямі Злучаных Штатаў, што яны не збіраюцца нападаць на паўночную Карэю. Не выключана, што Кім Чен Ын, паколькі ён адносна недаўна прыйшоў да ўлады, вось такім чынам, такім бразганнем зброяй, дэманстрацыяй ваенных мускулаў, ну, паказвае, які ён рашучы, і што яго ніхто, так бы мовіць, нахіліць не можа.
Ну, а якая там, ён там не адзін у гэтым рэгіёне, хто там яшчэ там галоўныя гульцы ў гэтым рэгіёне? Кітай, Паўднёвая Карэя, Японія, Расія, якія іхная, якая іхная пазіцыя ў гэтым рэгіёне?
Ну, што тычыцца Японіі, то ад Пхеньяну дастаецца і японцам. Японцы недавно запустили военный спутник. Пхеньян заявил, что Япония идет до самозабойства. Китай, як завжди, каже, что все боки повинны проявлять стриманность. Вось. Ну, а что тычется Паўднёвай Кореи, то министр обороны этой краины у таким клицистым усходнем стиле сказал, что коли Пхеньян нанесе удар, то Сеул будет помстить 10 тысяч разов, як то было подчас Корейской войны 60 годов тому.
Я дякую моему коллегу Юрию Дракахрусту. Мы с ним разом обмерковывали погрозы Полночной Кореи почать военные деяния супрать Америки.
маєш зброю, маєш хевро, маєш палатку, але ж фати ти маєш яйце, маєш яйце, маєш сім'я, ось головне питання, маєш яйце, маєш сім'я.
Гурт «Ляпіс Трубіской» пропонував свій варіант головного життєвого питання. Ну а зараз дамо слово Городні. Старшиня Нацбанку Єрмакова заявила, що влади не планують компенсувати білорусам уклади, страчені у Совєтським ощадним банку. Як ви до цього ставитеся? З таким питанням наш кореспондент звернувся до сталих городенців.
Врали, врут и будут врать. Не верьте. Знаете что? Я смотрела вчера Белсат и все это слышала. Я плохо думаю. Очень плохо думаю. И не вижу ничего пока что впереди будущего. Вчера говорю, раз обманули.
Обманули людей и все. А это что, первый раз землю продаю? Продаю. А забирали-то бесплатно? Сколько родителей расплачивания-то было? Сколько было? Я помню. Я была малая, я помню это все. Где тут справедливости не доберется нигде? Справедливость не было и не будет, никого. Держава живет за счет людей. Вот.
У меня их не было. Так, я не знаю, я помню, что эти уклады были, но у меня их не было денег, и сейчас их нет. Мне все равно много лет, я уже 85 лет живу, так что все было. Но денег у меня не было никогда. А сейчас живу на одну пенсию. Все.
Не может быть такого. Ну, потому что людей-то много обиженных. Это бомба. Не пойдут на это. Это частное лицо сказало.
Да, много потеряли. Но против? Против, конечно, против. Одни живут сейчас лучше, вторые хуже, но те, которые хуже, им бы не помешало вернуть эти деньги. Ну, значит, не могут пока. Значит, пока не могут. Такая у нас экономика.
Я помню, 3000 положила, тогда это такие деньги были, а потом получила, по-моему, 9000 там за какой-то срок, за 3 года или за сколько, не помню. Ну, должно было больше быть у меня. Так вот нас и подманывают. Сейчас пенсии говорил, что каждый квартал будет добавлять. Первым квартале не добавил. Втором пока молчание тоже.
У меня вот родители, например, потеряли. Отец потерял много денег. Все, многие. Лично коснулось меня. Это знаете, почти любого здесь. Ну, конечно, плохо. Но надо же компенсировать. Все же людей ограбили. Так что ж. Если, ну, видите, а что теперь сделаешь?
Не знаю. Это, мне кажется, неправильное решение. Получается так, что недоверие какое-то. Обманывают. Одно говорят, а второе делают. На вашей памяти один раз доллар вырос, второй раз, потом вообще, наверное, да? 9 рублей. Ну, 9. А кто вернет? Некому все. Что с воза упало, то пропало, как говорят.
Як ви ставитеся до того, що влади не планують компенсувати білорусам уклади, страчені у Совєтським ощадним банку? З таким питанням наш кореспондент звертався до сталих городенців. На гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завершае паўгадзіны працы ў жывым эфіры. Нагадаю, што сёння мы сярод іншага абмяркоўвалі намер уладаў забраць бясплатную медыцыну ў нецвярозых. Даведаліся, як у свой час працавалася журналістам пад кіраўніцтва Барыса Беразоўскага. Мы аналізавалі таксама ваенныя пагрозы паўночнай Карэі. Пра хвіліну вы пачуеце аўтарскія перадачы, якія звычайна выходзяць у эфір па серадах.